актуально.
Если мы говорим о живой елке, то здесь, конечно, понятие качества, оно такое немного может быть субъективное, да? А понятно, что если елка с желтыми иголками, если у нее там кривой ствол, какие-то там, ну, плесень на стволе или какие-то явные признаки некачественного товара, то можно говорить, да? Но если елка, например, недостаточно пушистая или недостаточно там высокая, да, то здесь уже все-таки такой момент оценочный. А при выборе живой ели какие есть рекомендации? Первое, конечно, приобретать в специализированных местах. Это, как правило, елочные базары, которые открываются в декабре месяце, ну, у нас во всех городах Республики Крым. Осмотреть елку нужно перед приобретением. Провести можно рукой по веткам, чтобы не осыпались иголки. Иголки должны быть такого яркого, изумрудного, темно-зеленого цвета. Можно такой лайфхак проверить, да, взять елку ближе к макушке и не сильно постучать об землю стволом. То есть, если она не осыпается, если ветки являются гибкими, то, в принципе, это говорит о том, что елка срезана недавно, и она является товаром надлежащего качества. Если есть сомнения по поводу легальности этой елки, да, можно попросить у документов фитосанитарный сертификат, он должен быть у всех продавцов, которые эти елки продают легально. А по поводу того, когда приобретать елку, да, конечно, желательно елку не приобретать уж слишком заранее, да, то есть если она несколько недель стоит до Нового года в теплом помещении, конечно, уже ближе к Новому году она, ну, может иметь уже не совсем такой презентабельный вид. А поэтому даже если вы приобрели ее заранее, не заносите ее сразу в теплое помещение. Можно похоронить ее некоторое время, допустим, там на балконе в более прохладном помещении, либо, если это частный дом, можно похоронить ее на улице. И ставить, устанавливать непосредственно в помещении рекомендуется, ну, за 4-5 дней до Нового года, не ранее, чтобы она как раз к самому празднику, она уже была в таком, ну, наилучшем виде, скажем так, раскрылся ее запах, и еще, конечно, она имела хороший внешний вид. Выбирать всегда подставки, где есть возможность полива елки, потому что все-таки это растение. И это растение, оно, конечно же, требует влаги. Поэтому чем мы ее в лучших условиях будем хранить, тем дольше она будет нас радовать таким свежим, хорошим видом. По поводу ели. Если мы говорим о ели надлежащего качества, то вернуть искусственную ель можно в общий срок, который предусмотрен для всех товаров возвратных. Живая ель является растением. Растения и животные у нас входят в перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену, в том случае, если в них нет недостатков. Поэтому этот момент, конечно же, тоже нужно учитывать.
А если одежда приобретена? Мы многие тоже покупаем друг другу в подарок одежду. Как с ней быть?
С одеждой никаких проблем, как правило, нет. Это как раз-таки та группа товаров, которая легко обменивается, меняется размер. То есть здесь ограничений никаких нет. Ну, опять же, здесь зависит только от того, какая причина?
Давайте, да, то есть напомним, какие основные причины есть, какой срок.
А если мы говорим о товаре надлежащего качества, ну, например, не подошел размер, расцветка, комплектация, фасон, габариты, у нас есть 14 дней. Если мы говорим о наличии дефекта...
Какие вообще могут быть дефекты? Какие самые распространенные?
Дефекты, допустим, распространенные дефекты, такие обращения бывают по обуви. Треснула подошва, разошлись какие-то швы, то есть вот такие моменты. Это наиболее частые дефекты обуви. То здесь зависит от того, установлен ли был гарантийный срок. Если у нас установлен гарантийный срок, а гарантийный срок, допустим, на обувь, как правило, устанавливается в течение 30 дней с момента приобретения, то мы предъявляем эти претензии в течение гарантийного срока. Если же такие неприятные моменты произошли уже за пределами гарантийного срока, тогда у потребителя есть срок в 2 года, но ему нужно доказать, что эти дефекты стали причиной, ну, они возникли в связи с тем, что были какие-то производственные моменты, а не в связи с нарушением правил эксплуатации самим потребителем. По поводу одежды и обуви еще важно напомнить по поводу сезонности. Мы, например, можем приобрести, ну, зимнюю одежду, условно, летом, да, бывает выгоднее приобрести какие-то зимние вещи, да. Или наоборот, там, летнюю одежду зимой. А, соответственно, носить мы начинаем ее уже в сезон, да, то есть мы сразу не понимаем.
Да, то есть что-то может произойти уже позже, да.
То есть если речь идет о сезонной одежде, то вот эти течения срока, ну, 30 дней, например, гарантии, будет исчисляться не с момента покупки, а с момента начала соответствующего сезона. То есть если мы приобрели зимние сапоги 1 июня, а на деле 1 декабря и 2 декабря они у нас, допустим, там испортились, да, то у потребителя срок предъявления претензий начинается с 1 декабря, а не с 1 июня, потому что, соответственно, зимний сезон у нас начинается с 1 декабря.
Но здесь чеком тоже, в принципе, доказуемо.
Ну, аналогичная ситуация, но мы всегда, конечно, рекомендуем сохранять чеки, сохранять документы, которые приобретаются, например, с бытовой техникой, чтобы меньше было просто проблем в доказывании своего нарушенного права потребителю.
А вот крымчане, какие группы товаров чаще возвращают, если вот касается это новогодних?
Но если мы говорим вообще в целом о тех обращениях, например, которые поступают на горячую линию, то чаще всего какие-то вопросы, связанные с товарами, возникают по бытовой технике. Но это, как правило, самая дорогостоящая группа товаров, и это та группа товаров, где потребитель, ну, максимально пытается свои права защитить. То есть если мы говорим, допустим, о каких-то елочных украшениях, там, ну, наверное, ну, вряд ли там из-за елочной игрушки потребитель будет там обращаться в суд,
нервы,
да, писать претензии,
да,
и так далее. Поэтому...
Но бытовая техника – это еще дорогостоящая.
Как правило, да, это бытовая техника. Что касается, например, елочных игрушек, вот мы упустили этот момент, а здесь рекомендации по выбору, в принципе, те же. Важно изучить маркировку, то есть информацию о самой игрушке. Она обычно прикрепляется либо на коробке, либо на хвостике в виде такого стикера прикрепляется.
А на что там нужно обратить внимание?
Обратить внимание, должна быть информация об изготовителе, информация о составе, о наименовании данного товара. Если игрушки имеют какой-то резкий химический запах, если с них там сыпятся блестки, имеются какие-то неровности, какие-то острые края, конечно, от приобретения такого товара рекомендуем отказаться. То есть это внешние признаки могут говорить о том, что изготовлен где-то он, ну, полулегально.
А вот когда детские игрушки приобретаешь, говорят, что лучше не брать игрушки яркого цвета. А вот с новогодними игрушками это играет роль или нет? Здесь наоборот, как правило, все выбирают все очень яркое, блестящее. Как понять, что может быть там чем безопасность игрушек? Есть такой момент?
Ну, можно внешне оценить. Допустим, если речь о цвете, можно незаметно какой-то, ну, кусочком ткани, допустим, протереть игрушку. Если она не окрашивает ткань, то, соответственно, значит, каких-то вопросов краски нет, независимо от того, она светлая там, либо яркая. И также какой-то резкий химический запах также может выдавать вот какие-то нарушения. Если, допустим, говорить о материале, например, стекло, пластик, дерево, то здесь на усмотрение потребителей, в принципе, такой выбор отдается. Но, опять же, допустим, если в доме есть маленькие дети, либо, например, животные, то игрушки из стекла, наверное, не самый лучший выбор, потому что... Ну, соответственно, могут разбиваться и могут нанести вред здоровью. Здесь, конечно, наверное, есть смысл, может быть, отдать предпочтение качественным пластиковым игрушкам. Очень много есть в интернете различных мастер-классов по изготовлению игрушек своими руками. Из различных подручных материалов, картона, дерева, ну, более экологичных материалов. Тоже можно воспользоваться и таким образом очень, очень хорошо провести время со своими детьми и украсить елку, наверное, таким украшением, которого, ну, больше ни у кого не будет.
А в чем вот основная разница, если придется потом товар защищать между интернетом, если приобрести там продукцию в магазине?
Интернет-торговля у нас дистанционный способ, это такая специфическая торговля, когда мы не видим товар сразу, мы не можем его осмотреть, оценить, пощупать, поэтому немножко больше прав есть у покупателя в данном случае. То есть здесь нет перечня невозвратных товаров. То есть вернуть приобретенное в интернете можно абсолютно все, кроме товаров, которые обладают индивидуально определенными свойствами. То есть сделаны там, ну, допустим, гравировка может быть какая-то определенная, или вот то, что может использовать только этот покупатель. Сроки на возврат здесь – это любое время, любой момент после заказа, но до получения товара, либо 7 дней после получения товара. Без объяснения причин можно вернуть абсолютно любой товар. Но здесь необходимо помнить, что точно так же, ну, определенным образом защищен и продавец. То есть вернуть можно товар, который не был в употреблении. Нельзя использовать товар, а потом за ненадобностью его вернуть. Должен быть сохранен товарный вид. Если, например, это одежда, должны быть на месте все ярлыки, бирки. Должна сохранена быть упаковка, если из-за вскрытия упаковки теряется товарный вид. То есть если вы понимаете, что этот товар вам не нужен, вот вы его уже получили, конечно, лучше с ним ничего не делать, не вскрывать, никаким образом его вот, ну, не использовать, чтобы потом не было, ну, формального такого основания для отказа в обмене либо возврате этого товара.
Вот если приходится все-таки товар возвращать, и тоже вот и в интернете, или, например, так приобретен он в магазине, вот каков алгоритм действий? Вот, ну, как настроиться, там прийти, нужно писать заявление или куда-то звонить? Как это сделать правильно, грамотно, ну, чтобы себе не испортить настроение в эти дни?
Алгоритм действий, в принципе, примерно одинаковый. Лицо, к которому мы обращаемся, это продавец. Продавец – это субъект хозяйствования, либо юрлицо, либо индивидуальный предприниматель, который у нас указан в чеке в качестве продавца. Если, допустим, приобретение товара было в обычном магазине, можно начать с того, что просто прийти в этот магазин, обратиться к администратору, либо к уполномоченному лицу продавца.
Объяснить причины.
А как правило, конечно, просят оформить письменное заявление. Это заявление, оно не имеет какой-то строгой юридической формы, то есть из него должно быть понятно, к кому мы обращаемся, должны быть понятны данные самого покупателя и в общих чертах описана ситуация, что стало причиной для обращения. Очень важно, нужно правильно сформулировать требования к продавцу. То есть мы должны попросить конкретно, если нас не устраивает товар, нам нужен, допустим, другого размера, мы просим обменять товар. Если мы отказываемся от договора купли-продажи и требуем денег, то, соответственно, нужно таким образом, чтобы было понятно именно заявленное требование. Потому что есть разные сроки на рассмотрение требований. Допустим, требование на обмен рассматривается в одни сроки, там до 20 дней может рассматриваться. Требование на возврат, уплаченной за товар суммы, это 10 дней. Это очень важно, потому что за нарушение этих сроков следует ответственность продавца в виде пени за каждый день просрочки удовлетворения требований, чтобы тоже понимать, с какого момента эту пеню в случае чего исчислять. Как правило, если товар не относится к перечню невозвратных, если соблюдены сроки обращения к продавцу, если в наличии товарный чек, и товар не был в употреблении,
идут навстречу,
никаких проблем с обменом, возвратом товаров не возникает.
А если все-таки какой-то попался, нерадивый, не дай бог, конечно, такой продавец, как с ним быть? Куда жаловаться? Как поступать?
В таком случае однозначно требования оформляем в письменном виде. По истечении сроков на удовлетворение требований потребителя, потребитель обращается в суд. Он может выбрать, обращаться по месту своего жительства, либо по месту нахождения продавца, и такие дела рассматриваются судом. Что здесь хорошо и почему часто не доходит до суда дела? Потому что помимо стоимости товара, помимо пени, о которой мы уже говорили, в случае вынесения решения в пользу потребителя, дополнительно с продавца еще в пользу потребителя взыскивается штраф в размере 50% от присужденной суммы. Поэтому, особенно если речь идет о каких-то дорогостоящих товарах, продавцы, как правило, не рискуют, потому что у нас судебная практика по делам о защите прав потребителей, подавляющее большинство решений выносится именно в пользу потребителя, потому что потребитель здесь менее защищенная сторона этих отношений.
Надежда Сергеевна, назовите, пожалуйста, телефоны горячих линий, куда можно позвонить и проконсультироваться, если какой-то вопрос возник.
А телефон нашей горячей линии +7 978 846 50 46. Можно позвонить в рабочие дни с 9 до 18, получить консультацию. Также можно обратиться на электронную почту. У нас есть группа ВКонтакте. Все ссылки есть с нашего сайта. Можно перейти и обратиться удобным способом к нам.